Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященных рассмотрению основных событий русской церковной истории XX века. Русская церковная история в XX веке может быть обозначена событиями Поместного собора как событиями, во многом предопределивших ее дальнейший путь на протяжении всех последующих десятилетий. Ожидавшийся два века Поместный собор был создан в условиях, которые, казалось бы, менее всего предрасполагали и страну в целом, и церковь к проведению столь важного церковного мероприятия. Но между тем Богу угодно было сделать именно так, чтобы в канун радикальнейшего духовно-исторического перелома в жизни России церкви дана была возможность высказать то, что на протяжении многих десятилетий, нескольких веков вынашивала она в своих сердцах, в сердцах своих архиереев, в сердцах своих священнослужителей, мирян, которые принимали очень глубоко для себя все проблемы русской церковной жизни. И тем не менее, именно февральская революция стала прологом будущего Поместного собора. И, может быть, самым главным событием февральской революции, имевшим отношение к церкви и происшедшим уже в первые дни после ее начала, стало отречение государя-императора Николая II от престола. Исполненный глубокого убеждения в том, что его отречение теперь необходимо для того, чтобы предотвратить гражданскую междоусобицу в России во время кровопролитной войны с внешним врагом, убежденный многими из тех, кому он доверял, в том, что именно его отречение от власти умиротворит столицу, умиротворит страну, понимая, что должны произойти в стране реформы конституционного типа и не желая их осуществлять, потому что это противоречило его глубоким внутренним убеждениям, император Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года. Это очень сложный эпизод нашей истории, и с точки зрения правовой, и с точки зрения политической. Связано это было с тем, что основные законы Российской империи не предусматривали вообще процедуры отречения императора от власти. Тем более, ничего не говорилось в них о возможности отречения императора как за себя, так и за своего сына, наследника. А именно это и предполагал акт, написанный императором Николаем II. Государь действительно был искренним православным церковным человеком, который немало сделал как для русской церкви, так и для российского государства. Но случилось так, что акт об отречении очень значительно отозвался не только в судьбах русской государственности, но и в судьбах русской церкви. Связано это было именно с тем, что вся сложившаяся к тому времени система синодального управления ставила императора в положение, когда именно он, являясь верховным хранителем и защитником догматов православной веры, по существу возглавлял церковную иерархию. Не Поместный собор, не патриарх, а именно он, государь. И поэтому, решившись отречься от власти государственной, император так или иначе должен был отречься и от власти церковной. Разрешение этой трудной, мучительной для него проблемы требовало, наверное, очень глубоких раздумий, молитвенных переживаний, но времени не было. И появился в условиях очень сложных, написанный буквально в считанные часы, документ, который во многом предопределил дальнейшую судьбу русского государства и русской православной церкви. Вот что мы читаем в акте об отречении, написанном из лучших побуждений, но объективно создавшем тогда в стране очень сложную ситуацию, как в государственной, так и в церковной жизни. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новые тяжкие испытания. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываю всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России Николай. В этом документе не сказано ни слова о дальнейшей судьбе церкви. Не указана возможность созыва поместного собора. И связано это было не столько с тем, что император, наверное, в силу сложнейших обстоятельств, которые тогда складывались вокруг него, не мог в полной мере продумать все последствия акта. Связано это прежде всего с тем, что институт монархии в России сохранялся, и власть должен был принять на себя великий князь Михаил Александрович. Теперь вся дальнейшая судьба русской государственности, а значит и русской церковной жизни во многом, зависела от решения брата, отрекшегося императора. Другим своим распоряжением император Николай II назначил нового главу правительства, князя Львова, кандидатуру которого выдвигали многие представители либеральной оппозиции, с именем которого связывали надежду на то, что возглавленное им правительство сможет получить полное доверие Государственной Думы, а значит, как так казалось тогда, и всей страны в целом. Но уже в это время в Петербурге, в Петрограде, появляется новый, не имевший никаких законных полномочий орган, Совет рабочих и солдатских депутатов, и начинается очень трудное противостояние между ним и Временным правительством, среди членов которой далеко не все готовы были вести с этим самозванным органом достаточно последовательную борьбу. Колебания членов Временного правительства передались и великому князю Михаилу Александровичу. На исторической и во многом роковой для дальнейших судеб России встрече во дворце великого князя только 2 министра Временного правительства, Александр Иванович Гучков и Павел Николаевич Милюков, настойчиво требовали от него вступления на престол и укрепления начал российской государственности. Все остальные члены Временного правительства убеждали его в необходимости воздержаться от немедленного вступления на престол и верить в дальнейшую судьбу российской государственности учредительному собранию. К сожалению, Великий князь Михаил Александрович прислушался к мнению именно второй части членов Временного правительства и подписал манифест, составленный для него ведущими правоведами Конституционно-демократической партии Набоковым и бароном Нольде, акт об условиях принятия им верховной власти. В этом документе говорилось следующее. «Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнения народа. Одушевленный единую со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству по почину Государственной Думы возникшему впредь до того, как созванное и, возможно, в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил». Этот акт уже имел качественно иное значение, нежели акт об отречении императора Николая II от престола. Теперь дальнейшее сохранение традиционной монархической формы государственности в России ставилось в зависимость от решения учредительного собрания, которое должно со временем было определить вот будущий государственный строй России. Допускалась возможность и ликвидации монархии, если такова будет воля учредительного собрания. И с этой точки зрения еще более остро ставился вопрос о дальнейшей судьбе церкви. Ведь изменение государственной системы власти в России, превращение ее в республику, кардинально меняло все сложившиеся в условиях синодальной системы формы взаимоотношений церкви и государства. К сожалению, о церкви в данном документе не было сказано ни слова. Получавшая на неопределенное время всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти в России временное правительство, тем самым становилось на место главы российского государства, то есть формально по существу, оказывалась хранителем и защитником догматов господствующей веры. То самое временное правительство, которое возглавлял толстовец князь Львов. То самое правительство, которое состояло в основном из людей религиозно-индифферентных. То самое правительство, большая часть членов которого входили в масонские ложи, что в те времена было чаще всего признаком, если не и не антихристианских, то, безусловно, антицерковных настроений участников подобного рода сообществ. По существу, церковь оказалась брошенной на произвол судьбы. И теперь уже ей самой нужно было решаться на то, чтобы в условиях крушения традиционной российской государственности определить пути созидания церковной жизни. Однако страна ожидала реакции церкви на происшедшие события. И 9 марта 1917 года, после того, как решение императора и великого князя Михаила Александровича уже были достаточно хорошо известны, как в Синоде, так и в стране, появилось послание Святейшего Синода к чадам Православной Российской Церкви. Совершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни, говорилось в этом послании. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. Временное правительство вступило в управление страной в тяжкую историческую минуту. Враг еще стоит на нашей земле, и славной нашей армии предстоит в ближайшем будущем великие усилия. В такое время все верные сыны Родины должны проникнуться общим воодушевлением. Ради миллионов лучших жизней, сложенных на поле брани, ради бесчисленных денежных жертв, принесенных для завоевания гражданской свободы, ради спасения наших собственных семейств, ради счастья Родины, оставьте в это великое историческое время всякие распри и несогласия. Объединитесь во имя братской любви на благо России, доверьтесь временному правительству. Все вместе и каждый в отдельности. Приложите усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвой и поминовением облегчить ему великое дело во дворении новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы. Святейший Синод усердно молит всемогущего Господа, да благословит он труды и начинания временного российского правительства, да даст ему силу, крепость и мудрость, а подчиненных ему сынов великой российской державы да управит на путь братской любви, славной защиты Родины от врага и безмятежного мирного устроения. Такова была реакция Святейшего Синода на происшедшие события. Читая это послание, сейчас невольно задаешься вопросом, почему же ни слова не было сказано о тех изменениях, которые произошли в стране более глубоко и более проникновенно. Почему ни словом не было сказано об отречении государя? В этом документе, может быть, как ни в каком другом, проявилась вот та инерция, историческая инерция синодальной эпохи, которая во многом определяла сознание многих церковных иерархов той эпохи. Два века монархическое государство воспитывало нашу церковную иерархию в духе жесткого повиновения власти верховного кситора, православного государя. И когда этот государь отрекся, назначив предварительно главу нового правительства и передав ему власть, церковная иерархия, как это уже имело место много десятилетий прежде, приняла эту волю государя к исполнению и точно так же, как государь, призвала всех русских людей исполнять свой долг перед новой государственной властью по почину государя возникшей. А в умолчании факта отречения, в нежелании высказаться по поводу него, у различных членов Синода, наверное, проявляли себя различные чувства. Кто-то считал нецелесообразным лишний раз уже теперь от имени церкви говорить о переменах, происшедших в жизни страны, переменах, которые, наверное, некоторым членам Синода были внутренне совершенно чужды, для них многих из них были неприемлемы. Кто-то уже тогда понимал, что наступает некий новый этап церковно-государственных отношений, в которых государство уже не будет стремиться брать под свою опеку православную церковь. И церкви нужно было самой выступать в решении очень сложных вопросов, выступать прежде всего от своего собственного имени, от имени церкви, но не от имени государства. Показательно, что среди подписавших данный акт были не только практически все члены Святейшего Синода, назначенные туда государем-императором последним, но и будущие подвижники, прославленные, канонизованные святители Русской Церкви. Святой Патриарх Тихон Белавин, тогда архиепископ Литовский, священномученик, митрополит Киевский Владимир Богоявленский и многие другие. Оказавшись в ситуации, когда в условиях ослабления государственной власти церкви нужно было самой определять свою внутреннюю жизнь, свою внешнюю политику, церковь была готова взять на себя эту очень сложную, во многом ставшую для нее непривычную миссию. А между тем, временное правительство при всей своей слабости, при всей своей невозможности для нее контролировать государственную жизнь страны в отношениях церковно-государственных проявляло себя точно так же, как проявляло правительство прежних десятилетий. Обер-прокурор Святейшего Синода, назначенный Временным правительством, Владимир Николаевич Львов, был готов, подобно своим предшественникам синодального периода, вмешиваться в церковную жизнь. Только на этот раз вмешательство государственной власти должно было иметь характер привнесения в церковную жизнь элементов, приемлемых для нового демократического временного правительства. Обер-прокурор Львов настоял на том, чтобы Синод отправил на покой тех архиереев, которые являлись выдвиженцами тогда уже воспринимавшегося как злого гения России Григория Распутина. Даже если принять точку зрения Львова в полной мере, все равно возникает вопрос, на каком основании те или иные архиереи должны устраняться с кафедр по воле государственной власти. Так было до революции, но должно ли было быть так сейчас, когда правительство нарочито подчеркивало, что оно не будет вмешиваться в церковные дела, что оно даст свободу всем, в том числе и церкви. Однако давление Львова касалось не только тех архиереев, которые, подобно, например, петроградскому митрополиту Петериму Акнову, действительно не отличались особыми добродетелями и были ставленниками столь сомнительного старца, каким был Григорий Распутин. Наряду с подобными архиереями Львов настаивал на удалении с кафедр архиереев, которые никак с Распутиным связаны не были, наоборот, нередко обличали его, но которые представлялись Львову представителями крайне правой в политическом отношении части русского епископата. Одним из таких архиереев был архиепископ Антоний Храповицкий. И Святейшему Синоду пришлось пойти на данную уступку. Значительная часть указанных Львовым архиереев была удалена на покой. Перед церковью вновь возникла очень сложная ситуация, когда ей приходилось считаться с давлением светской власти, хотя характер этой власти на первый взгляд изменился. В дальнейшем по инициативе Львова был изменен состав Святейшего Синода, и в нем оказались иерархи, которые с точки зрения временного правительства, более соответствовали обстоятельствам современной российской жизни в силу своих более либеральных воззрений. Впрочем, один член синода императорской поры остался и в новом его составе. Это архиепископ финляндский Сергий Старгородский. Один из самых опытных церковных политиков, один из наиболее способных церковных иерархов не только в смысле своего богословского творчества, но и в смысле своего умения очень неожиданными компромиссами добиваться для церкви конкретных результатов. Именно новый состав синода и поставил как первоочередной вопрос о скорейшем созыве поместного собора. 29 апреля 1917 года было принято обращение к церкви, в котором, в частности, говорилось о том, что с 11 июня 1917 года должен начать свою работу предсоборный совет, состоящий из 10 отделов, который должен был спешно подготовить созыв поместного собора не позднее лета 1917 года. И действительно, 11 июня 1917 года началась работа предсоборного совета. Одним из главных вдохновителей, который был архиепископ финляндский Сергий Старгородский, одним из наиболее активных сторонников и покровителей которого со стороны государственной власти был товарищ обер-прокурора Львова, в будущем крупнейший русский церковный историк XX века Антон Владимирович Карташов. Именно эти два человека сыграли очень важную роль в том, что Поместный собор был подготовлен столь быстро и столь основательно. Однако уже в предсоборный период возникали проблемы, которые не могли не вызывать напряжения в отношениях между церковью и государством. В июне 1917 года было принято решение Временного правительства о передаче церковно-приходских школ, которых было в России более 40 тысяч, в ведение Министерства народного просвещения, что не могло не сказаться на характере преподавания в этих школах. Вариант закона о свободе совести, принятый 14 июля 1917 года, предусматривал не только полную свободу для всех вероисповеданий, существовавших тогда в России, но и вводил в документы граждан российского государства графу вероисповеданий такое понятие, как вневероисповеданное состояние. Церковный, религиозный брак отныне не признавался единственно возможным. Наряду с ним в качестве законного устанавливалась и гражданская регистрация брака. Наконец, преподавание закона Божия в школе делалось не обязательным, а факультативным. Все эти меры, кажущиеся в наше время вполне естественными, в тот исторический период вызывали глубокое непонимание подавляющего числа русских церковных иерархов и священнослужителей. Ибо речь шла об отказе от традиционных принципов и традиций церковно-государственных взаимоотношений. Государство отныне не покровительствовало церковь, не утверждало церковные начала во всех аспектах государственной и общественной жизни, а наоборот, ограничивало влияние церкви. И тем не менее, главные надежды, церковные люди той эпохи, надежды на сохранение и развитие церковной жизни связывали с Поместным собором. Его активно готовили, и вместе с тем нельзя сказать, что значительная часть православных христиан России той эпохи в тот период времени была обращена в сторону решения вопросов церковной жизни. Война, революция, ожидание глубоких перемен вынуждало многих людей забыть о своем церковном призвании. И именно в 1917 году произошло событие, многими тогда по-настоящему невоспринятое, для многих оставшееся неизвестным, в котором, тем не менее, явственно проступали черты будущей духовно-исторической катастрофы России. До 1917 года все военнослужащие православного вероисповедания должны были обязательно во время Великого Поста причаститься святых Христовых тайн. И в 16 году более 90% военнослужащих православного вероисповедания исполнили свой христианский долг. Благо, это было обязательно. И протопресвитер армии флота Георгий Шавельский получил соответствующие сведения. Но вот Великим постом 1917 года, уже после февральской революции, в ряде мер, ослаблявших в целом традиционные устои русской армии, оказалась мера, предполагавшая необязательность причащения святых Христовых тайн для военнослужащих православного исповедания. Отныне они должны были добровольно, по собственной духовной потребности, причаститься святых Христовых тайн. И данные, полученные в конце Великого Поста 1917 года предпресвитером армии флота, были ужасающими. Лишь 10% военнослужащих православного вероисповедания, находившихся в действующей армии, то есть постоянно пребывавших перед перспективой гибели сочли для себя необходимым причаститься святых христовых тайн. Подобного рода свидетельство говорило о том, что духовная жизнь народа весьма неблагополучна. Тем важнее было для церкви как можно быстрее созвать поместный собор. Подготовке поместного собора способствовало также то обстоятельство, что в июле 1917 года оберпрокурор Львов был отправлен в отставку, и его место занял Антон Владимирович Карташов, который уже много месяцев активно трудился для подготовки поместного собора. Прошло еще несколько недель, и в августе 1917 года собор был уже подготовлен. Была проделана самая главная работа, а именно, был не только определен круг представителей церковного народа, которые должны были участвовать в соборе, но были проведены выборы членов собора, которые должны были выступать как представители от своих епархий на этом важнейшем церковном собрании. Вообще процедура избрания членов собора была построена таким образом, чтобы собрать на него всех выдающихся представителей церковного народа, независимо даже от их церковно-иерархического положения, чтобы голос всех слоев церковного народа, и архиереев, и клириков, и мирян, причем тех из них, кто был особенно авторитетен и известен, ясно прозвучал на поместном соборе. Достаточно сказать, что руководство собора, а постоянной работой собора должен был руководить соборный совет, состояла из церковных иерархов и мирян, известных, я думаю, и многим из наших слушателей. Почетным председателем поместного собора был избран священномученик митрополит Киевский Владимир Богоявленский. Председателем собора, тогда ставший уже московским митрополитом, будущий святитель Тихон Белавин. В соборный совет в качестве товарищей председателя вошли два архиерея: архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий, архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий. От белого духовенства протопресвитер Любимов и протопресвитер Шавельский. И, наконец, от мирян замечательный русский религиозный философ князь Евгений Николаевич Трубецкой и крупный общественный и государственный деятель, председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко. Секретарем Соборного Совета был мирянин Шейн, впоследствии архимандрит Сергий Шейн, священномученик, погибший вместе с митрополитом Вениамином. И подобно составу Соборного Совета, состав всего собора, не может не поражать нас сейчас обилием ярких личностей, многим из которых пришлось принять со временем мученический венец. Открыв свою работу 15 августа 1917 года божественной литургии в Успенском соборе, 16 августа 1917 года собор приступил к рабочим заседанием. Перечень вопросов, которые нужно было решать в рамках уже первой сессии поместного собора, которая должна была завершиться в начале декабря 1917 года, был огромен. И главные вопросы касались, конечно же, внутрицерковной жизни, и именно сферы, особенно значимой в тех условиях, высшего церковного управления. В условиях, когда государственность России рушилась, это понималось к тому времени уже очень многими, православная церковь являлась единственной авторитетной силой в российском обществе. И создание на соборе органов высшего церковного управления, которые бы могли обеспечить нормальное течение церковной жизни, восстановление патриаршества и избрание патриарха представлялось особенно важными вопросами в тот период времени. Но вместе с тем собор живо реагировал и на те события, которые происходили в современной ему государственной общественной жизни, тем более, что страна переживала очень серьезный период. 24 августа 1917 года появилось обращение собора к русскому православному народу и обращение к армии и флоту, в котором все подданные российского государства призывались к исполнению своего воинского и гражданского долга перед страной. 1 сентября появилось постановление собору об угрожавшей тогда России братоубийственной войне. Оно было связано с тем, что к этому времени неудачей завершилась попытка генерала Корнилова укрепить государственность в стране и положить конец попыткам экстремистов разного толка разрушить и без того уже поколебленную государственную власть. Наконец, осенью 1917 года, по мере того, как нарастала опасность междоусобной войны, Поместный собор принял постановление, в котором призывал всех православных христиан воздержаться от самочинных действий, направленных на передел земли, на захват чужой собственности, и ожидать созыва учредительного собрания, которое одно имело полноту полномочий для проведения в жизнь законов, определявших основные принципы государственной хозяйственной жизни страны. И все же главная работа касалась определения будущей системы высшей церковной власти. В удивительно короткий срок был обсужден чрезвычайно важный вопрос об основных принципах высшего церковного управления в России. Короткое определение из 4 пунктов, принятое в октябре 1917 года, восстанавливало поместные соборы как высшие органы церковной власти в Русской Православной Церкви, восстанавливало патриаршество, определяло характер взаимоотношений патриаршей и соборной властей. Показательно, что именно вместе были восстановлены на соборе как соборная, так и полнокровная и иерархическая власть в лице патриарха. Бурные дискуссии на соборе проходили по вопросу о восстановлении патриаршества. Бурный именно потому, что впервые на Поместном соборе стали проявлять себя силы, которые в этих условиях говорили о нецелесообразности восстановления патриаршества, о необходимости сообразовывать формы высшей церковной власти с формами власти государственной, которая так изменилась в России и которая шла по пути демократизации. Некоторым членам собора восстановление патриаршества казалось попыткой сохранить монархию, которая уже уходила в историческое прошлое в государственной жизни, в жизни церковной. И тем не менее подавляющее большинство членов собора высказалось за восстановление патриаршества. Решив этот вопрос кардинально, члены собора должны были решить вопрос о том, когда же именно должны произойти выборы патриарха. И показательно, что уже в последние дни октября 1917 года под грохот орудий, которые громыхали тогда уже в Москве, ибо большевики, захватив власть в Петрограде, предприняли попытку захвата власти и в Москве, именно в этих тяжелейших условиях были проведены выборы патриарха Русской Церкви. Показательна процедура, по которой проходили эти выборы. Члены собора должны были выбрать трех кандидатов в патриархи, причем эти три кандидата должны были набрать больше половины голосов всех членов собора каждый. Почему при каждом голосовании подавалось три кандидатуры? Вот когда одна кандидатура была выявлена, последовали новые голосования по двум другим кандидатурам. Так было выявлено три кандидата. Архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий, архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий и митрополит Московский Тихон Белавин. Как говорили о них на соборе, самый умный, самый строгий и самый добрый. Тем самым на соборе в полной мере была выражена человеческая волеизъявление относительно будущего патриарха. Окончательное же решение о том, кому суждено быть патриархом Русской Церкви, должно было исходить свыше. Вот почему 5 ноября, после совершения литургии в храме Христа Спасителя, старец Зосимовой пустыни, иеросхий монах Алексий, почти уже совсем слепой, был подведен к ковчежцу, в котором находилось три свитка, на каждом из которых было имя кандидата в патриархи. И, помолившись, он передал один из свитков предстоятелю, почетному председателю поместного собора, митрополиту киевскому Владимиру Богоявленскому, который и объявил о том, что патриархом избран митрополит Московский Тихон Белавин. Это произошло 5 ноября 1917 года. Таким образом, в Русской Православной Церкви было восстановлено патриаршество. Таким образом, в период, когда уже произошло окончательное крушение традиционной формы государственной власти, когда власть в России оказалась не просто попранной, а уже захваченной людьми, положившими во главу угла своей деятельности разрушение всех духовных, исторических начал русской жизни, в Православной Церкви была восстановлена каноничная высшая церковная власть православного первого иерарха, которым стал святой патриарх Тихон. О дальнейших событиях, которых предстояло пережить Русской Православной Церкви под домофором новоизбранного патриарха, мы поговорим с вами, дорогие братья и сестры, в следующий раз. Всего вам доброго!